Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в этой рубрике разговор пойдет о фонде, о созданном фонде эффективного народосбережения. И говорить об этом фонде мы будем с его руководителем, а точнее президентом, Вячеславом Владимировичем Боровских, он же руководитель центра «Подвижник», центра, который занимается лечением наркозависимых, ну, не только наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, почему именно вы, по прошествии вот многих лет, наверное, это все-таки была идея-то давняя, но, тем не менее, значит, вот прошло сколько-то времени, и вы вот сейчас создаете такой фонд. Для чего? Цели его и задачи? Наверное, вот об этом стоит поговорить в первую очередь.
Ну, во-первых, есть одна общая для всех для нас причина для создания подобного фонда. Наша страна сегодня переживает очень драматичный и очень ответственный период своей истории. Мы теряем около 10 миллионов человек ежегодно, народное население наше.
От наркозависимости?
Нет, не только от наркотической зависимости. Просто вот такой саморазрушительный, самоубийственный образ жизни, который воспринимает наша молодежь и люди среднего возраста. Я имею в виду и наркоманию, и алкоголизм,
и курение,
курение, и искусственное прерывание беременности, и различные половые извращения. В общем, все то, что пришло к нам за последние 20 лет нашей истории в нашу страну, что нашим народом почему-то так жадно усваивается, все это сейчас напоминает такую картину самоистребления нации. Мы видим, что мы погибаем не от внешних каких-то войн, мы погибаем не от каких-то эпидемий, как это было раньше. Мы
теряем огромное количество. Не от мора, не от голода.
Не от голода. Мы умираем от свободно избранного образа жизни.
Греховного.
Да, и это само по себе вызывает серьезную тревогу и серьезное опасение.
А почему мы, то если так вот задаться вопросом, вот просто так вот для начала вот такой вопрос у меня возникает, почему мы избрали этот путь, так сказать, самоистребления? Что у нас, так
сказать? А тут ничего нового нет.
Не срабатывает инстинкт самосохранения?
Нет, не срабатывает. Он и раньше никогда не срабатывал. Если в обществе нет системы противодействия саморазрушительному образу жизни в виде какой-то всеми принятой системы нравственности, в виде устоявшейся, подробно разработанной такой системы духовно-нравственных ценностей, если нет религиозной традиции, которая лежала бы в основе жизни общества, то не будет этого сдерживающего момента, который приводит людей на путь самоубийства. Ведь мы, люди православные, лучше, чем кто бы то ни было, знаем, откуда что берется. Мы знаем, что человек – существо страстное. И человек может жить только по страстям, иначе он жить не может. Он ничего другого себе позволить не может. Он может сохранять себя как личность, как человек, развиваться. Он может создавать род, народ, цивилизацию. Только в том случае, если в основе жизни этого народа лежат здоровые духовно-нравственные ценности. Если жизнь этого народа основана на здоровых представлениях о семье, Богом данных, не человеком изобретенных, а именно Богом данных. Вот тогда это будет здоровая нация, здоровый народ, здоровая семья и здоровая личность.
Личность,
да,
здоровая.
И у этого народа будет ясная какая-то жизненная перспектива. Если же в обществе исчезает вот эта система духовно-нравственных ценностей, а духовно-нравственное основание жизни – это фундамент личности человека, то тогда и каждый человек в отдельности начинает саморазрушаться, и все остальное – и семья, и род, и народ, и цивилизация. И мы видим, что тысячелетняя русская православная цивилизация за последние десятилетия, за 20 век, она постепенно сходит на нет.
Но как-то ведь это вот все сдерживалось до 20-го, так сказать, столетия, до сего времени, как-то это сдерживалось?
Это сдерживалось...
И даже в советское время, вот
да,
заметьте.
Искусственно, но ведь советская власть не отказалась от нравственности. И она заимствовала нравственность из христианства, из православия. Ей просто нечего было изобрести. Наш народ взрощен, он заквашен на христианской нравственности, он другую просто не воспримет.
Может быть, имелись и двойные стандарты, но тем не менее, так сказать, один из стандартов все-таки вот эти вот нравственные ценности, нравственные основы жизни, да, они сохранялись.
Была убрана христианская духовность, да. Был убран Бог, который наполнял нашу нравственность, который своей благодатью позволял людям реализовывать христианскую нравственность во всей полноте, в самом лучшем виде. А осталась только нравственность христианская, которое, слово христианское тоже ушло. Это была нравственность коммунистическая, это был моральный кодекс строителя коммунизма.
Да,
помню. И с детства эта нравственность коммунистическая, она прививалась детям.
Скорее, это мораль, наверное, все-таки.
Это мораль. Видите, мораль и нравственность вещи конечно, разные.
Да.
Нравственность все-таки это более качественное нечто по своему содержанию. А мораль, она всегда существовала во всех обществах, и в языческом обществе тоже.
Ну, хорошо, значит, все-таки вот существовала эта мораль, существовали нравственные ценности и в советском обществе, но постепенно, наверное, все-таки, коль убрали Бога, они сходили на нет.
Конечно, они деградировали. Без Бога деградирует все. Угу. Бог – источник жизни для человека. Он источник всех благ. Если человек не черпает силы и энергию в свою жизнь, но из этого источника, то, что бы он ни заложил в основу своей нравственности, все извратится, выдохнется и превратится в свою противоположность.
Ну, вот мы имеем то, что мы сейчас имеем в данный момент, да еще свобода была некая, так сказать, дана, как бы вот такая вот делай, что хочешь, да?
Да, но это только видимость этой свободы. На самом-то деле нам не предоставили выбора, нам начали интенсивно навязывать совершенно чуждые нашему самосознанию, самосознанию большинства народов, которые населяют нашу страну, систему нравственности, а, точнее сказать, абсолютной безнравственности. И если...
И мы так с восторгом это все...
Да, если человек рождается, вырастает в этот мир и видит вокруг себя торжество зла, то детская психика этого выдержать не может. Человеческая психика не может перенести торжество зла. И тогда человек неосознанно начинает заниматься саморазрушением. Для ребенка, подростка, смысл жизни теряется очень быстро, если он видит, что нет той правды, которой могли бы люди несовершенные, слабые, немощные, но все-таки служить и стремиться к совершенству. Если вот этого идеала совершенства нет, даже в виде отвлеченной идеи, а есть множество человеческих правд, носителями которых являются слабые, немощные люди, то тогда ребенок видит вокруг только торжество зла и больше ничего. Он видит вакханалию человеческих страстей.
Ну вот мы подошли с вами к причинам того, почему все-таки у нас все больше и больше вот эти вот зависимости, наркозависимость, алкогольная зависимость, табакокурение, там игровая зависимость, все больше и больше они приобретают такую власть, обретают в обществе, да?
У нас в обществе, в народе царит бессмыслица жизни. Вот в самосознании нашего народа сейчас царит бессмыслица жизни. Угу. А это совершенно, ну, такое, знаете, патологическое состояние личности, которое приводит к серьезным нарушениям, психическим расстройствам, к восприятию вот этого самоубийственного образа жизни, депрессии. Человек просто спасается от той тоски, которая в православии называется уныние, вот эта страсть уныния, которая возникает от невозможности получить настоящую подлинную радость и удовлетворение от своей жизни, обрести радостную надежду. Человек очень рано обнаруживает, что ее просто нет, надеяться не на что и не на кого. Надеяться, как он думает, можно только на себя самого, но он же прекрасно понимает, что он немощный. Он утром хочет одного, вечером другого. И на себя тоже невозможно надеяться. Тогда у него теряется опора в жизни. Вот это самое духовно-нравственное основание, с которого и можно только жить и развиваться как личность. А он оказывается подвешенным в воздухе. Это состояние внушает человеку страх, тревогу. Это состояние труднопереживаемое, если можно так выразиться, на трезвую голову. И поэтому люди вынуждены прятаться в каких-то самоопьяняющих мероприятиях.
Голову в песок. Да. Голову в песок называют иногда прячущие.
Совершенно верно. И у нашего пьянства, вот этого повального, и наркомании, от которой мы теряем до 100 тысяч человек, молодых людей, ежегодно, есть очень мощная такая глубокая духовно-нравственная подоплека. Нельзя считать наших наркоманов и пьяниц просто разгильдяями, которые
пресыщенными
какими-то, потерялись в жизни, какие-то маргиналы, бездельники, лодыри, ничего в жизни не хотящие. Просто русские мальчики, о которых говорил Достоевский, не хотят того, что им навязывают сейчас извне, как образец для подражания. Западная система ценностей, она совершенно противна православному психотипу. А наш психотип, извините, имеет за собой тысячелетнюю традицию. Мы не с Луны свалились. У нас очень глубоко на генетическом уровне присутствует жажда правды, жажда истины. И если мы не встречаем отклика на наши глубинные душевные потребности вовне, наша жизнь теряет смысл. И мы не стараемся подражать людям с западным мировоззрением, а мы просто уродуемся. Мы неосознанно или неосознанно извращаем сами свою собственную природу.
Ну вот мы с вами и подходим к тому, что это вот создание такого фонда на базе центра для наркозависимых и там зависимых подвижник в городе Полевском, оно основано вот на том, что просто терпеть как бы дальше вот этого нельзя. Надо как можно сильнее, плотнее, вернее, заниматься вот этой проблемой. А заниматься этой проблемой нужно все-таки, извините меня, иметь и материальное, так сказать,
средство. Все это так, да, все так, Валентина.
Кроме желания заниматься
но
этим.
Но в том-то и дело, что мы создали этот фонд не столько на базе реабилитационного центра «Подвижник», сколько как самостоятельную сейчас структуру, которая как раз-таки стоит над всеми системами реабилитации, профилактики и так далее, которая должна формировать некую идеологию, формировать самосознание, спасительное самосознание для нашего народа.
А как это видится вам, вот, формирование вот спасительного самосознания?
Если мы свою реабилитацию построили на христианских духовно-нравственных ценностях...
Да, обязательно, там и, приход рядом.
Да, и мы видим, как люди спасаются, встают на здоровый путь жизненного развития благодаря усвоению православия как системы мировоззрения, то значит, эта система, она настолько универсальна, это ведь мы прекрасно знаем, что мы должны эту систему применять не только для реабилитации, но и для профилактики зависимостей. Мы должны заниматься профилактикой не только наркологической патологии, а мы должны заниматься профилактикой самоубийственного образа жизни, который так легко воспринимаем, как мы это видим сейчас.
То есть цели и задачи гораздо шире получается, да?
Вот. И, конечно, здесь одна из наших задач, и очень важных задач, это создание некой материальной базы для нашей деятельности. Ведь сейчас даже для того, чтобы заниматься полноценной реабилитацией в нашей стране, православной реабилитацией, нельзя строить свою жизнь, жизнь реабилитационного центра на самоукупаемость.
Пока это на самоокупаемости.
Пока это на самоокупаемости. И пока это было возможно, мы существовали на самоокупаемости.
Сколько лет вы?
12 лет нашему центру уже, подвижнику. Но сейчас встали лицом к лицу перед необходимостью менять парадигму жизни, менять парадигму создания реабилитационных центров. Нас заставила жизнь, нас заставили это делать другие организации, которые занимаются реабилитацией. Мы видим, что православных центров у нас в стране гораздо меньше, чем центров, которые основаны на бизнес-технологиях, как создаются как бизнес-проекты. Мы видим, что сектантских реабилитационных центров, которые имеют внешнее финансирование, гораздо больше, чем православных реабилитационных центров.
И... Ну, это еще как бы одна даже из причин того, что
да, нам это надо еще одна из причин того, что мы должны что-то создавать
свое, именно
свою базе. Материально-техническую базу. А в православии это невозможно иначе, как всем миром. Православная система реабилитации, она не заточена на самовоспроизведение и на клонирование подобных центров. Нет, у нас все гораздо серьезнее. Каждый реабилитационный центр – это такая серьезная лечебно-профилактическая база. Угу. Вот. И именно это должно быть в основе всей активности, которая там совершается. Нет возможности у тех, кто помогает людям избавиться от наркотической зависимости, заниматься бизнесом. Если мы начинаем заниматься бизнесом, мы наносим ущерб реабилитационному процессу. Мы должны создавать православную систему реабилитации, вот такую, какую мы создали в подвижнике, всем нашим миром, всем обществом, всеми людьми, кто в этом заинтересован. И мы посчитали, что это самый разумный путь и самый естественный для нашего народа. Все лучшее, что создавали наши предки, они создавали всем миром. Всем миром строились храмы. Всем миром строилась наша экономика. И домонгольская, и в период монгольского завоевания, и в послемонгольский период.
И петровские времена.
Да, и в течение всей нашей истории. Если у нас есть то, чем мы могли бы гордиться, и что нас выгодно отличает от всех остальных цивилизаций, так это именно то, что создано всем миром. Так вот, мы сейчас решили пойти по этому пути. Мы верим в наш народ, мы знаем, что наш народ сохранил свое духовно-нравственное отношение, здоровое духовно-нравственное отношение к происходящим событиям в нашей стране. И мы... Я надеюсь, имеем не ложную надежду на то, что наши люди будут откликаться на наш этот призыв, который выглядит вот сейчас пока в таком более-менее узком виде и понятном для всех, в виде вот такого слогана: «Спаси от наркотиков чужого ребенка, и Бог убережет от них твоего». Вот что должно лечь в основу православной системы реабилитации. Вот только так мы и будем спасать наших детей, когда мы будем относиться ко всем детям как к своим собственным, когда мы будем понимать, что чужих детей нет, что дети – это единственное, что у нас осталось, это единственное, на что мы можем надеяться и рассчитывать. И если нам при таком подходе к делу получится, у нас получится создать не только систему реабилитации, но и систему профилактики зависимости, то тогда мы сможем создать в обществе невосприимчивость, сформировать у наших детей невосприимчивость к наркотикам. Даже если нам не остановится с помощью силовых мер остановить наркотрафик, мы сможем создать систему духовного иммунитета для наркотиков. И тогда трафик наркотиков в нашу страну будет бессмысленным. Как это было всегда и раньше, как это было в советские времена. Советские школьники были невосприимчивы к наркотикам. Советская молодежь, потому что у них было представление о той правде. Они впитали в себя представление о том, что они являются строителями светлого будущего для всего человечества. Если ребенок до 5 лет усвоил эту мысль, то он очень надолго сохранит себя как личность, потому что это цель планетарного масштаба. Она выходит за рамки его самого, даже за рамки той страны, в которой он живет, за рамки того народа, которому он принадлежит.
А сейчас вот во имя, так сказать, чего, во имя светлого будущего, так сказать, будет он жить и бороться? То есть сейчас какая, так сказать, перед ним стоит цель,
дети,
да,
должны...
у наших детей? То есть можно выдвинуть какую, так сказать, вот идею?
Да, идею христианских ценностей. Ту самую идею, на которой мы
что было национальной
были
идеей,
созданы, да, как народ, на котором мы выросли и стали уникальным духовно-культурным феноменом на планете. Русской православной цивилизации.
Мне кажется, вот эта национальная идея, она как-то еще очень туманно у нас, так сказать, обозначается.
То есть... А вот и не надо сейчас слишком... высоко подниматься над землей. Время ставит перед нами совершенно конкретные задачи. Мы видим, что национальной идеей для нашего народа сейчас является семья. Потому что именно семья, как Богом установленный способ выжить на земле, сейчас интенсивно разрушается и извне, и изнутри. Мы совершенно утратили представление о том, что такое семья, кто такой муж, кто такая жена, какие взаимоотношения между супругами и детьми в семье.
То есть всячески поддерживать вот,
да,
именно.
Поэтому
семью.
Мы считаем, мы в этом просто уверены, что профилактика и зависимостей, и всех вот этих неблагоприятных тенденций, которые существуют у нас сейчас в обществе, которые приводят к такой потере народонаселения, которую мы никогда не несли ни во время какой-никакой войны, самой масштабной. Угу. Профилактика должна сводиться к пропаганде здоровых семейных ценностей. И наш фонд эффективного народосбережения берет на себя эту задачу, решение этой задачи. У нас есть профилактические технологии. У нас уже есть опыт, который мы накопили за 12 лет существования реабилитационного центра. Мы можем сейчас этому учить других людей. Мы можем сами сейчас работать в этом направлении. Но за нами должен стоять наш народ. За нами должны стоять родители, которые хотят, чтобы их дети никогда не прикасались к наркотикам. Чтобы их дети могли сохранить себя как личность и развиваться. Вот если мы сможем переломить самосознание большинства наших родителей в эту сторону, то тогда в наших школах появится система профилактики, основанная на пропаганде здоровых семейных ценностей. И как бы это ни показалось, что ли, ну, несовместимым, причем здесь семья и наркотики, как это связано? Да напрямую связано. Наркоманическая психология формируется у человека к 5 годам от роду. А до 5 лет человек формируется в семье. Ядро человеческой личности закладывается до 5 лет. После 5 лет только детали присоединяются, которые могут чуть-чуть только изменить вектор развития человеческой личности. А основу личности и главный вектор ее развития мы формируем до 5 лет. Простите, это папа с мамой. Поэтому мы должны сейчас заняться восстановлением семьи как таковой, института семьи. И никакой не традиционной, потому что семья, она находится вне традиции. Она не людьми изобретена. Это установление Божие. Мужчину и женщину создал Бог человека. Да прилепится жена к мужу, и будут двое одна плоть. Плодитесь и размножайтесь. Это заповеди Божьи. А мы начали говорить о традиционной семье, подразумевая, что есть нетрадиционная семья. Понимаете? Это само по себе.
Мы просто должны говорить о семье, да?
Да, очень лукавая вещь, да, которую мы усвоили. Мы должны говорить о семье. Да, есть у каждого народа в нашей стране свои национальные семейные особенности. Но сама семья, она вне традиции. Вот. Поэтому если мы будем исходить из этого в своей работе, то тогда нам, возможно, удастся сохранить то, что есть, и восстановить утраченное. Потому что сейчас в самосознании большинства людей, которые создают сейчас семьи, становятся родителями или только собираются это делать, у них отсутствует какое-то ни было представление о здоровой нормальной семье. И наоборот, мы сейчас как раз стали склонными к тому, чтобы терпимо относиться к различным нетрадиционным вариантам семьи, в том числе и гомосексуальным бракам, в том числе и к различным приемным семьям, и к семьям, где существует воскресный папа и так далее. Вариантов очень много, и все они направлены на то, чтобы разрушить ту семью, которую Бог установил на земле.
Вот. А каким образом вот это вот будет выглядеть, так сказать, вот созданием фонда эффективного народосбережения? То есть, ну вот как будет влиять на то, чтобы вот сохранять семью? То есть, что вы будете для этого делать?
Мы будем выходить на средства массовой информации. И на присутствие нашего фонда в СМИ должно быть очень широким. И насколько оно будет широким, как много народу будет узнавать то, чем мы занимаемся, и насколько важно для выживания все то, что мы поставили в качестве своих целей и задач, будет зависеть от того, как много народу откликнется на наш призыв собирать на это средства. Потому что даже
то есть пока вот это вот призыв, так сказать, вы будете осуществлять через средства массовой информации,
конечно. Никакого труда не составит нам выходить даже на общенациональные каналы, если значительная часть работающего населения, которое узнает о нашей деятельности, скинется по рублю, даже не по 10 рублей, а только по рублю. И тогда мы будем присутствовать в средствах массовой информации. А если мы скинемся по 100 рублей, а если еще и по 1000, то тогда о нашей деятельности будет каждый день знать вся страна. Угу. Вот.
И... То есть сейчас как можно шире нужно об этом заявлять, да, говорить?
Да, конечно.
Угу. И... Ну, все-таки я вот говорила о работе. Вот хорошо, вы себя так сказать, рекламируете через средства массовой информации, расскажете о себе. А сама-то работа вот в чем будет заключаться? Ну, хорошо, вот фонд, он... Вы денежки, так сказать, получаете, получили определенные, куда они пойдут? Вот.
Мы будем, во-первых, совершенствовать работу подвижника. Угу. Мы будем расширять нашу реабилитационную базу. Мы будем создавать центры, подобные подвижнику. Мы,
создавать центры, не,
да,
не центр,
не центр,
центры,
а центры. То есть мы будем развивать систему реабилитации, то есть систему фронтовых госпиталей, и где будем восстанавливать раненых вот на этом фронте информационной войны, которая ведется сейчас против нашего народа, и ставить их в строй уже в совершенно новом виде. Вот. Это очень важная и очень ответственная и перспективная задача. Всегда во время войны именно наши военные госпитали пополняли нашу живую силу. Да, которая когда-то взяла Берлин. Угу. Если бы не это, нам бы не выстоять было в войне. Это во-первых. Во-вторых, мы будем привлекать специалистов, журналистов, психологов, которые будут работать в средствах массовой информации, которые будут создавать и печатные СМИ, и электронные СМИ, часть которых у нас уже есть.
Угу. То есть при фонде при этом?
Да, обязательно, да? При фонде. Мы будем создавать наши медиапроекты. Они уже сейчас существуют. Сейчас существует на телеканале «Союз» программа «Первая натура», где мы уже говорим о деятельности нашего фонда. Существуют вот наши с вами медиапроекты. Существует два интернет-сайта. Один прямо посвящен деятельности фонда. Он называется funden.info. И зайдя туда, можно узнать все, о чем мы сейчас с вами говорим, даже в самом таком развернутом виде. Вот. И именно на это будет направлена деятельность тех людей, которых мы будем привлекать, устраивать на работу, платить им зарплату. Угу. Мы будем обучать специалистов в области профилактики и реабилитации. Сейчас этому никто не учит.
Угу.
А фонд эффективного народосбережения должен стать вот такой методической базой для подготовки специалистов. Мы должны создавать целую армию таких специалистов. Они должны приходить в школы. 10, 20, 30 человек, их даже не хватит на город Екатеринбург. Это должна быть целая армия, а их нужно обучать. А чтобы можно было обучать, нужно платить зарплату тем, кто будет учить, а потом и тем, кого мы научим этому всему.
Угу.
Это требует определенных затрат.
Угу. Так, вот создали, так сказать, вот такую сеть, да, и специалистов, и которые работают, так сказать, и внутри фонда, и осуществляют связи со СМИ.
Угу.
Далее, что значит это вот профилактика как? Вот это и есть профилактика, да?
Профилактика будет заключаться в том, что наши специалисты будут работать со средствами массовой информации. Мы будем участвовать во всех программах, посвященных социальной направленности. Мы будем создавать свои собственные медиапроекты на тех средствах массовой информации, которые уже есть, угу, постоянно выходящие в эфир, угу, на телевидении и на радио.
То есть в разных направлениях, там о семье, допустим, да, там, да, да, о воспитании и так,
да,
далее.
Совершенно верно. Мы будем создавать систему профилактики в учебных заведениях, угу, в школах. То есть наши специалисты будут приходить в школы. Мы будем заключать соответствующие договоры с Министерством образования Свердловской области. И у нас уже предварительные договоренности на эту тему есть.
То есть есть уже, да, контакты.
И сейчас ведь профилактикой не занимается никто. Профилактикой наркотической зависимости.
Да, ну,
и,
да,
да, и вообще потом... формированием какого-то здорового самосознания сейчас у нас не занимается никто нигде. Ни в семьях, ни в детских садах, ни в школах, ни в высших учебных заведениях. Вот. И поэтому мы видим одной из своих задач именно вход вот в эту среду. Там, где люди что-то узнают, это наша образовательная среда. И мы должны обязательно создавать какой-то сегмент образовательный, где люди будут узнавать и о том, что такое семья. не о том, что такое наркотики. Когда мы занимаемся профилактикой, мы меньше всего говорим о наркотиках. Мы говорим о самом главном, что уберегает человека от восприятия наркоманической психологии. Вот ведь что. А говорить о наркотиках – это совершенно бесполезная задача.
Угу. Только давать ненужную информацию, да, просто.
И вот именно вот по этим направлениям мы и будем действовать. И в этом плане мы вписываемся в государственную политику по сохранению нашего народонаселения. Ведь по последней переписи населения показывает, что мы убываем. Что мы убываем не так быстро, как раньше, не за счет того, что у нас увеличилась рождаемость, а за счет мигрантов. Мы же сейчас видим, что наши города, они кишмя кишат мигрантами, к которым у нас, собственно говоря, нет никаких претензий, но сама по себе тенденция говорит о том, что нас-то становится все меньше и меньше.
Ну, да.
Что,
россиян-то меньше.
Да, что у нас просто некому работать, у нас нет людей трудоспособных. Они все у нас вымирают, именно в самом трудоспособном возрасте, от водки и наркотиков. Они у нас не рождаются, потому что наши женщины совершают от 4 до 8 миллионов абортов в год. У нас не рождается, представьте себе, 8 миллионов человек в год, которые уже были зачаты, их нужно было выносить и родить, а женщины отказываются от этого. Это ведь серьезная психическая патология, согласитесь. Вот. И на профилактику этого саморазрушительного вот этого развития у нас тоже уже есть программы, они уже отработаны, мы уже их применяем. Вот, и они очень,
в центре, да?
Да, и они очень действенны.
Ну, хорошо. Так, значит, люди поняли, что это необходимо, это важно. Они стали посылать денежки, значит, в этот фонд эффективного народосбережения. Насколько вот люди ведь сейчас очень такие сомневающиеся, Фомы неверующие, что называется, потому что очень много существует всяких фондов, которые неизвестно куда, так сказать, тратят эти деньги. Насколько прозрачна вот эта вот будет система ваша получения, трат денег?
Мы намереваемся вот на нашем сайте фонда.
Чтобы люди знали, ведь, наверное, надо.
Да, публиковать, то есть делать публичной всю информацию, которая касается поступления и расходования денежных средств.
То есть статья поступления, статья расходования.
Да, и мы собираемся проводить точно так же, как это делается в других местах, на любом предприятии. Ежемесячный, ежеквартальный и годовой отчет по расходованию этих средств. И потом, конечно, мы понимаем, что в нашем народе накопился уже определенный скепсис.
Да,
мы видим, что такое. Сейчас деньги разворовываются с большой легкостью
направо-налево,
да, направо и налево, и люди уже перестали доверять тем, кто эти средства у себя аккумулирует. Поэтому мы здесь рассчитываем еще и на наш опыт, и уж извините, на наш авторитет, который мы накопили за эти 12 лет. Нас, слава тебе, Господи, знают. И те люди, которые уже жертвуют свои средства на наши цели...
Кто это люди? Вот вы знаете их?
Да, конечно, да. Мы знаем всех. Но есть у нас и анонимные жертвователи.
Ага, ну, а вот есть...
Может быть, они самые ценные, да, в плане пользы этой жертвы.
А вот которых вы знаете, это что за категория, так сказать?
А это самые разные люди. Это вот обычные наши граждане. Это прихожане различных храмов. Это... И очень много известных людей у нас в городе и в области. Вот. И мы обязательно будем размещать информацию о наших жертвователях, с их согласия, конечно, на нашем сайте. Вот. И будем вести постоянный отчет. И здесь уж извините, придется доверять. У нас будут налоговые проверки, у нас будут финансовые проверки, это уже будут заниматься этим специалисты. Но те люди, которые жертвуют нашу деятельность, свои деньги, они будут нам доверять. И уже по результатам оценивать эффективность вложения своих средств.
Вы начали говорить об этом фонде, ну, наверное, где-то с месяц назад, да, заявили о его создании. За это время, насколько, так сказать, вот эффективно эти средства стали поступать?
Ну, то, что сейчас мы получаем от наших граждан, Это средства, которые позволяют сегодня нашему реабилитационному центру уже не только сводить концы с концами, но и что-то приобретать для развития этого центра. Мы можем сейчас немножечко уже расширять нашу базу. На эти средства мы сейчас уже проводим рекламную кампанию самого фонда и того, чем мы занимаемся.
Не только в православных СМИ, да?
Да, не только в православных СМИ, конечно. Мы сейчас уже выходим на средства массовой информации, телевизионные каналы, которые здесь у нас в городе и области вещают. И надеемся на то, что у нас получится с помощью вот наших жертвователей выходить и на национальные наши каналы. Мы, конечно же, рассчитываем на здравое отношение к этому нашего бизнеса. Наш фонд включен в Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области. Мы туда вошли в качестве полноправного члена. И, конечно, мы рассчитываем, что вот этот Союз малого и среднего бизнеса будет с пониманием относиться к тому, чем мы занимаемся. И нам удастся создать вот такое взаимодействие, а это ведь не коммерческое партнерство, Союз малого и среднего бизнеса. Мы намереваемся создать такое взаимодействие, где наши бизнесмены вернутся вот к тому здравому отношению к своему предпринимательству, которое было всегда в наших русских предпринимателях, начиная от князя Владимира и кончая...
А именно.
Это... понимание того, что развивать дело, заниматься предпринимательством и рассчитывать на успех своего дела можно только при значительной благотворительности. Это Богом установленный порядок вещей. Бог кому-то дает много не для того, чтобы он здесь только благоденствовал на земле, только получал все земные блага, но и для того, чтобы он жертвовал тем, кому Бог не дает. Бог нас всех создает разными. И каждый должен заниматься своим делом. И вот чтобы общество все могло развиваться как здоровый единый организм, там должно быть здоровое перераспределение материальных благ. Вот на этом был заквашен русский бизнес, русское предпринимательство всегда. И именно поэтому он у нас очень интенсивно развивался, особенно в XIX веке после реформ Александра II. Именно благотворительность отличала русский бизнес от всех остальных стран. И именно поэтому Россия так воспряла, так поднялась материально. У нас были величайшие бизнесмены, величайшие промышленники, которые не отдельные замки покупали на южном побережье Франции, а все побережье Франции. Именно потому, что они были величайшими жертвователями. И именно благодаря нашим меценатам создавались такие социальные институты, которые существовали в Российской империи. Ведь у нас не было такого развернутого здравоохранения. У нас были, как бы это вот так вот, ну, не звучало убого, богоугодные заведения, огромное количество, где работали люди, и не только за бесплатно, по оказанию помощи немощным, больным, старикам, инвалидам. И это была очень эффективная система здравоохранения. При том, что никаких медицинских технологий, таких, какие мы имеем сейчас, тогда не было.
Вот у меня просто такой вопрос, может быть, он уведет в сторону наш разговор, а может быть и нет. А вот сейчас вот рассуждают очень многие бизнесмены так, а зачем нам вот эти наркоманы, зачем нам инвалиды, зачем нам нужны старики, надо от них избавиться, и все, лодка поплывет дальше. Вот на самом деле, вот для чего нам нужно сохранять вот этих людей, для чего нам нужно благотворительствовать им? А не проще ли было, будет действительно вот отказаться, как сейчас рассуждают нынешние предприниматели, бизнесмены, и все, и будет хорошо, они вымрут, и, так сказать, туда им и дорога. То есть, существует такой взгляд на эти вещи. Так вот для чего нужно нам сохранять все-таки, Вячеслав Владимирович?
Это исключительно дьявольское наваждение по поводу того, что нужно избавляться от немощных. Это психология, которую когда-то развил в качестве учения Ницше. Больной – это самый бесполезный член общества, и не нужно им заниматься. Его нужно просто, больных нужно истреблять, и тогда общество будет здоровым. Простите, но ницшеанство когда-то легло в основу германского нацизма. Я не думаю, что эта идея как-то глубоко засядет в сердцах наших предпринимателей и наших власть придержащих. Нет-нет, мы-то всегда прекрасно понимали, что человек больной, немощный – это человек.
Это Божье создание.
Это Лазарь, прокаженный, который сидит у ворот дома богача и рад питаться крошками с его стола. И богач, именно потому и оказался в адском огне после своей смерти, что он презирал
Лазаря
и считал, что это недостойный член общества. Так вот, именно поэтому Бог так и устроил человеческое общежитие, что те, у кого много, обязательно ради себя, не ради них, не ради тех, кому он жертвует. Это хорошо, если он еще будет и сострадать при этом. А ради себя самого, ради сохранения своего же бизнеса.
А что он там потом говорил-то, там, находясь в аду?
Да он потом был рад локоть свою укусить, которого у него уже не было.
Губы смочить
вот, да, только водой. Он говорит Аврааму: «Авраам, скажи Лазарю, пусть он омочит перст свой в воде и оросит язык мой, и я сгораю здесь в огне и сухости». Авраам говорит: «Это невозможно, от нас к вам не переходит». Вот все, кто так рассуждают, что от больных нужно избавляться,
от стариков,
их ждет точно такая же участь. Это закон природы. А если мы встанем на христианские позиции, то тогда каждый бизнесмен будет иметь в руках самый простой и естественный инструмент для спасения своей собственной души. Самый простой и естественный способ любить. Если у меня нет чувства сострадания и любви к каждому человеку, я на это просто не способен, то у меня есть деньги, которыми я могу этому человеку сейчас помочь. И это уже будет моя жертва, вот такая слабая, немощная жертва, которую обязательно оценит по достоинству Бог, под которым мы все ходим. Ведь каждый бизнесмен прекрасно знает, что то, что он имеет, это ему дано. Он бы ничего не имел, если бы ему не было дано.
Но он-то говорит, что это все я сделал. Многие так считают, вот, что это все мои заслуги.
Да, тех, кто так считает, ждет очень большое разочарование. За все таланты, которые мы получили, в том числе и за те материальные блага, которые мы получили здесь от Бога на земле, нам придется дать отчет, как мы ими распорядились. И если мы считали эти таланты своей безраздельной собственностью, то тогда нас ждет очень сильное разочарование.
Ну что ж, мы, наверное, будем заканчивать наш сегодняшний разговор, и я думаю, что надо просто пригласить к сотрудничеству наших радиослушателей.
Я предлагаю всем, кто нас сегодня слышит, участвовать в деятельности нашего фонда. Этот фонд создан для нас, для всех. Мы все можем стать его сотрудниками. И как раз-таки те, кто будет жертвовать на деятельность этого фонда, они и будут главными его сотрудниками. Они и будут источником наших сил, возможностей, вдохновения. Мы будем создавать новые проекты. У нас есть новые планы для работы. И тогда все увидят результаты своего труда. Можно ведь похерить любое начинание, если оно останется на уровне благих идей и проектов. Только тогда, когда проект имеет материальное обеспечение, серьезное материальное обеспечение, вот тогда этот проект начинает по-настоящему работать. И мы будем пожинать плоды. Все, кто будут в этом проекте участвовать, обязательно получат сторицей то, что они вложили. Это обязательно все окупится. Если не материально, не в материальном плане, то в духовном плане обязательно. Рука дающего да не оскудеет. Не оскудеет, это значит, что он не только сохранит то, что у него есть, но и даже приумножит. Это тоже закон природы. Поэтому я приглашаю всех, кто нас сегодня слушает к этому сотрудничеству. Пожалуйста, заходите на наш сайт funden.info, где размещены наши банковские реквизиты и способы перечисления денежных средств. Там указаны еще разные формы взаимодействия и сотрудничества с нашим фондом. И давайте вместе жить, работать на благо нашего народа, на благо наших детей, в которых мы видим в единственных нашу надежду. Надежду на то, чтобы выжить нашему народу.
Ну что ж, давайте сотрудничать. Я думаю, что наши радиослушатели откликнутся на этот призыв. Вот, и правильно, что вы назвали адрес сайта, потому что все эти реквизиты, которые, так сказать, вот даются банковские, их очень сложно запомнить.
Да, можно еще позвонить по телефону, да. В Екатеринбурге 219-71-21.
Вот я думаю, что да, ваш телефон надо дать для того, чтобы люди, если что-то будет непонятно или что-то уточнить надо, они могли вам позвонить и уточнить.
Пожалуйста.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принял участие врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Он же руководитель центра «Подвижный» в городе Полевском для наркозависимых, вообще для людей, страдающих зависимостями, которые существуют уже 12 лет и которые, конечно же, нуждаются и в том, чтобы опыт его распространялся, и в том, чтобы какие-то кадры новые действительно появлялись для того, чтобы как-то нам избавляться от этой беды, от этой заразы, которая существует в нашем обществе. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.